Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствуем вас. Спасибо дорогим нашим зрителям и подписчикам за то, что они так ждали сегодняшний эфир. Хотя мы выходим вот в неположенное время. У нас сегодня такой дополнительный эфир, спецэфир. Потому что я очень хотела, чтобы вы смогли встретиться с вашим любимым гостем, которого вы очень любите и чье мнение для вас очень важно и ценно. Это Дмитрий Глуховский, писатель. Дмитрий, здравствуйте, приветствую вас.
Привет, приветствую.
Привет. Итак, Дмитрий Глуховский ваш, ну, мой немножечко, но и ваш тоже, дорогие друзья, поэтому присылайте ваши вопросы, чат трансляции работает. Также просим вас ставить лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. И подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И вообще как-то расскажите, что здесь происходит очень важная встреча. Важная встреча для тех, кому важно сегодня слово, для кого важно сегодня правильное понимание событий и явлений. Мы с Дмитрием, кстати, встречались последний раз в эфире «Инсайдера». Это было как раз только-только, когда буча произошла. И я помню совершеннейшее вот ощущение невозможности поверить в то, что мы видим, невозможности, что это делаем мы. Я имею в виду российская армия, российские солдаты, русские, что называется. Ну, вот почти год прошел, Дим. Твои ощущения за этот год, так спрошу я. Что для тебя открыла эта война? Ой, мы так плаваем между вы и ты. Ну, не обращайте внимания, это такие рабочие моменты.
Ну, во-первых, разумеется, совершенно изменился мир, и с моей точки зрения очень изменилась Россия. И я остаюсь на связи с друзьями своими, которые продолжают в Москве, там, в России жить. И каждый раз, конечно, я спрашиваю, ну, поменялось что-то или не поменялось, поменялось, не поменялось. И какие-то разные наблюдения от людей слышу. И очень интересно наблюдать за тем, как вроде бы скачкообразные изменения, которые происходили, потом у людей перестают как-то вызывать какие-то вопросы, к ним притираются, примериваются, и люди перестают как-то внимание обращать и так далее. И мы, в общем, в другой реальности существуем совершенно. В реальности какой-то совершенно катастрофической, которая, ну, как, наверное, Россия находится какой-то, может быть, такой, что ли, тектонической плите, которая проседает, и кажется, она вот-вот рухнет в пропасть, куда-то в кипящую магму, вот, и люди, вроде как, кто-то спрыгивает с нее, кто-то забирается повыше, и потом вроде бы как это проседание останавливается, стабилизируется, и люди переносят свои там столики, стульчики, чашечки с кофе повыше. И говорят, ну, вроде ничего не произошло, вот все то же самое, что было. Ну, просто вот так до этого мир был, потом он вот так стал. Вот они сюда перебежали, здесь расставили свои столики, и продолжают кофе пить. И говорят, ресторан-то как бы полный все еще. Вот мне один знакомый говорит вчера, ну, ты знаешь, рестораны полные, но лица все другие. Вот я не узнаю никого из того, кого я раньше там видел. И такое наблюдение. Хотя, что значит это наблюдение в сравнении с тем, что 100 тысяч человек, видимо, погибло и было там, по крайней мере, тяжело ранено из российских солдат, это не говоря о том чудовищном катастрофическом ущербе, который мы нанесли Украине. И как-то это стало частью нормальности и обыденности. Вот это самое удивительное. Для меня, вот, возвращаясь к вопросу, к твоему, и отвечая на него, самое удивительное – это как быстро мы привыкли к нечеловеческому. И как быстро всего за меньше, чем за год, за 10 месяцев абсолютно недопустимое, катастрофическое, нечеловеческое стало нормой жизни, о которой мы, полностью осознавая ее и в ней существуя, не наступая за ее границы, тем не менее мы притворяемся, что как бы о ней говорить-то не стоит, да. Когда 100 тысяч человек вообще в обычное мирное время в 21 веке берется и швыряется в мясорубку, прокручивается, да, и нельзя сказать, чтобы это все как-то невидимо происходило. Ну да, там в телевизоре об этом не рассказывают, но, господи, в Телеграме ты находишься в одном там клике от, не знаю, канала Невзорова, который все эти смерти не просто освещает, но и смакует. И ты выбираешь, тем не менее, не знать, что ждет тебя и твоих близких, если вдруг повестка, если вдруг там милиция остановит у станции метро, если вдруг там ты не соберешься каким-то образом спрятаться от сотрудников военкомата, не уедешь, не там, не знаю, там. То есть это все может с любым человеком произойти. И то, что ты, в принципе, готов вынести за скобки зло, ну, безусловное зло, то есть чудовищное зло, многократно с мерзительными подробностями проиллюстрированное, находящееся, опять же, в одном клике от тебя в Ютьюбе, а Ютьюб смотрит вся Россия. Ютьюб смотрит больше людей, чем смотрит центральное телевидение. Это твой выбор, получается, просто даже не надо ничего вбивать в поисковые строки, потому что так или иначе, если ты хоть как-то войной интересуешься, тебе, наверное, будет YouTube сам предлагать какие-то другие там, где там прямые включения Арестовича или украинские какие-то фильмы, репортажы про...
Ну, так он же тебе будет предлагать и YouTube Соловьева, YouTube
Конечно,
Симоняна, YouTube Скобеева.
Ты не находишься в тотальной информационной изоляции, ты выбираешь сам оказаться в этой изоляции. Правительство, партия, так сказать, пропагандистская машина как будто бы промывает тебе мозг, но на самом деле они просто говорят тебе, сегодня тебе, как добропорядочному гражданину РФ, надо поверить вот в это. И для меня одно из главных открытий года заключается в том, что люди сами, оказывается, эту работу по убеждению себя должны провести над собой. Не надо считать их легковерными, не надо спрашивать, а как же хроники из Бучи, как же расследование там Нью-Йорк Таймс, как же выступления украинских политиков, как же мнение российских каких-то активистов и деятелей культуры, которые там за это немедленно объявляются агентами. А вот именно так. Ты знаешь, что если ты будешь туда за это заходить, никто даже не узнает, что ты за эту красную ленточку на YouTube зашел. Ну, там тебя ждет порицание, наказание, отстранение и, возможно, устранение. И люди сами выбирают за эти ленточки не заходить. И та яростность, с которой они максимум пропаганды произносят, мне кажется, связано с тем, что они не столько собеседник убеждают, сколько себя сами убеждают. Поэтому они так громко кричат. Вот. Они понимают, что находятся ситуативно на стороне зла, и они так громко кричат, потому что они хотят себя убедить, что нет, это сторона добра. Вот это, пожалуй, да. Вот это, пожалуй. Ну и, конечно, то есть, ну, никак нельзя было предположить, что в 2022 году мы окажемся просто в аду. А мы в аду оказались. Мы оказались в моральном аду. Украинцы оказались в рукотворном аду, сотворенном нашими войсками российскими. И я вот еще, знаешь, что думал относительно этого, что мобильный телефон, ведь он... Это не громкоговоритель на столбе, где Советское информбюро что-то произносится, и тебя там представитель колхоза гонит слушать сводки фронтовые. Мобильный телефон в руке у каждого, ты и так все равно в него смотришь постоянно, потому что там все развлечение находится, вся коммуникация с близкими людьми. Война пришла к тебе вот, ну, вот в руку просто буквально. У тебя в руке все время находится война. И тебе поэтому приходится личные огромные усилия предпринимать, чтобы убеждать себя в том, что ты не находишься на стороне зла. То есть это огромный эксперимент по моральному сломлению, сламыванию каждого российского человека, который себя российским человеком продолжает считать. Тот факт, что люди выбирают притворяться, что войны нет, требует от них огромных усилий. Им нужно заставлять себя верить в то, что Бучи не было. Им нужно заставлять себя верить в то, что российские войска военных преступлений не совершают. Им нужно заставлять себя верить в то, что там они с американцами сражаются, или с европейцами, или с кем-нибудь еще. потому что это националисты, а не украинский народ и так далее. То есть каждый человек над собой должен каждый день проделывать серьезную работу по переламыванию себя или по приучению себя к допустимости зла, которое творится от твоего имени. Это грандиозный эксперимент по унижению России, по унижению российского народа, по переламыванию его хребта. И все то свободное, независимое, настоящее, что выросло за последние 30 лет из-за отсутствия внимания со стороны государственной машины и пропаганды в России, теперь как раз этой войной и этим экспериментом по переламыванию морального хребта каждого человека именно за счет там, телефона, да, находящегося в руках каждого человека.
Скажи мне, да, спасибо за этот пролог к нашему разговору. Очень важная как точка отсчета, с которой можно начать разговор всерьез. Но, окей, я читала, читаю твиттер твой и вижу вот такие вот реперные точки болевые, которые ты обозначаешь для себя, прежде всего, такой некий промежуточный вывод из тех событий, которые происходят здесь и сейчас. Да, страхи, да, желание сделать вид, что ничего не происходит, закрыться. Ну а как же быть с теми людьми, у которых там гибнут близкие? Вот для меня большой вопрос, который я хотела как раз задать тебе. Ведь вот я сегодня смотрела организованный телемост, не знаю, видел ты или нет, родственников с мобилизованными, которые выжили после этого удара по зданию ПТУ в Макеевке, где погибло сотни российских военнослужащих мобилизованных. Что говорят родные этим выжившим? Возвращайтесь с победой, работайте, давайте, ждем с победой, мы молодцы. Как это может быть? Сколько должно быть трупов, сколько должно быть покалеченных и раненых, чтобы эти люди и, прежде всего, родные этих людей увидели эту войну прямо у себя в доме, у себя в квартире? Почему этого не происходит? Неужели это тоже отравление пропагандой? Так просто человека, оторвать от близости, от тепла близкого человека, который умирает, который ранен, покалечен, без ноги, без руки?
Ну, во-первых, все эти люди будут возвращаться, выжившие, прошедшие через преисподнюю, будут возвращаться домой. Никто в России, в отличие от Соединенных Штатов, никто заниматься лечением посттравматического расстройства у них не будет. Эти люди будут наводить просто ужасы в своих семьях и будут наводить ужасы в своих деревнях и городах и так далее. Это несчастные люди, просто не со смертью даже столкнувшиеся, а с максимальным каким-то невообразимым еще там полтора-два года назад ужасом, да, которые вынуждены были все человеческие запреты приступить, самостоятельно кого-то убивать, которые своих ближайших этих знакомых, с которыми они там вот из одного котелка условно кашу там хлебали, хоронили, и которые, возможно, руки-ноги или часть души потеряли там, да. Это возвращение, то есть это эксперимент, который над нашим народом не в первый раз проводится, но в первый раз во время, когда казалось, что это совершенно недопустимо. И это все аукнется и чудовищным образом, я уверен. Такого количества искалеченных, исковерканных судеб России в этом веке и в прошлом веке со Второй мировой, с Великой Отечественной не знала. И именно сравнение, наверное, с Великой Отечественной заставляет людей так терпимо относиться к этим чудовищным потерям. Они все время сравнивают это с прецедентом. А прецедент – это Великая Отечественная война. Пропаганда навязывает эту аллюзию, пропаганда навязывает это клише и говорит, что ну, это же сейчас вот как тогда, а тогда. Знаете, сколько людей погибло? А что мы сейчас ради победы-то? И пока через не пройдет это через каждого человека, видимо, пока это останется. Да и даже когда это проходит через их семьи, как мы видим, они, тем не менее, начинают это сравнивать с жертвами там, советского народа. Кстати, тоже чудовищно огромными и неоправданно огромными, и связанными ровно с тем же наплевательским отношением к человеческой жизни тогда, что и сейчас. Но тогда люди, жертвующие собой, имели, то есть они только что закончили проживать там русско-финскую войну, а до нее были сталинские репрессии, чистки, а до них были голодные бунты, а до них была гражданская война, то есть была смерть повсюду, и советский человек 30-х годов, начало 40-х годов, постоянно жил в окружении смерти и как-то примерял на себя легкую возможность умереть, и родственников терял, и там детская смертность огромная была, и так далее, так далее. Да. Как мы так быстро в этом 21 веке, где, казалось, все будут с айфонами и на электромобилях в конце столетия, понимаешь, и как мы смирились с тем, что вместо надежды вернуться там на Луну и полететь на Марс и пользоваться экологически чистыми видами топлива и жить в каких-то метаверсах, вдруг мы оказываемся по прихоти больных, отживших свое людей, продолжающих в воображении своем какие-то великие войны, для которых они слишком поздно, по несчастью для нас с вами, родились. Оказываемся в середине 20 века в бессмысленных артиллерийских бойнях, в окопах, забитых гниющими телами, и где насильственно ценность человеческой жизни, которая для беднеющей населением России огромной должна была бы быть, вдруг опять приравнена. Ну, мы же продолжаем, вот как тогда, как деды
воевали,
мы
деды.
Же тоже воюем так же, как деды воевали. То есть люди просто косплеят своих дедов, жалеют, что поздно для Великой Отечественной родились, и устраивают продолжение самых стрёмных, каких-то страшных страниц этой войны. И также наплевательски, бездушно, как и сталинские полководцы, относятся к человеческому ресурсу. Там была эпоха модерна, там была молодая перенаселенная страна, там были как бы и Советский Союз, это было не Россия. Сейчас это поколение, за которое должны были бы мы биться, это поколение сейчас швыряется в мясорубку, на которую надежда была. В общем, оно и так, как мы знаем, там из демографической ямы на дне находится, и именно вот эта тонкая травма 90-х, такое тонкое поколение мужчин жертвуется без какого-либо смысла, бездарно, и даже говоря Макеевке, понимаешь, там российские провластные телеграм-каналы пишут то ли десятки, то ли сотни. И вот это то ли десятки, то ли сотни меня, значит, очень как-то сильно задело и впечатлило. Значит, то ли десятки, то ли сотни, то ли тысячи. Да вообще, как бы, какая разница, сколько их там. Вот вам жестяной орденок, вот вам там бутылка водки, идите, все, спасибо. Вот там телемост. Сейчас перед телемостом с вами поговорят сотрудники администрации президента Федеральной службы безопасности, чтобы вы не ляпнули ничего. Давайте. Ну вот, и... Ну вот это вопрос, понимаешь, это вопрос, сколько мог... Какова мера долготерпения российского народа, русского народа. У меня на этот вопрос ответа нет. Для чего очевидно совершенно, что 100, там, 15 тысяч человек, тысяч человек, потери, в которые оцениваются, как цифры, в которые оцениваются потери российской армии Украины. Ну, для нашего народа, может быть, после ковида еще, знаешь, когда больше миллиона человек умерло, ну и умерло, нежели так не начинаете. Вот 100 тысяч человек эта война забрала без какого-либо сопротивления и возмущения, просто выдернула, срубила 100 тысяч голов из народа, и все. И едет дальше. И едет дальше, и никто, человек, который ее придумал, начал, инициировал, объявил, взял на себя ответственность, никто ничего не смеет ему предъявить. Он оказывается страшнее самой смерти. Он оказывается страшнее, чем возможность погибнуть на фронте. Люди не хотят в тюрьму, а готовы с этим мириться. Но я хочу сказать, что Это, наверное, вот, ну, там, все интеллигентские, либеральные причитания, мои в том числе, за последние 10 лет, весь этот наш алармизм, когда мы говорим, посмотрите, куда все едет, куда все тянет, катится, вагон отъезжает Столыпинский в направлении Колымы, ну, он даже не, как выяснится, он даже не в направлении Колымы отъезжал, понимаешь, он отъезжал просто в направлении преисподней, в направлении мясорубки. Но ничему ты, видимо, просто информируя людей, там, на примере книжек, на примере фильмов, на примере лекций, но по-настоящему научить не можешь. Видимо, только на примере чудовищной очередной катастрофы человеческой и моральной, и военной наш народ поймет, что диктатура, что это безграничное и бесконечное правление и неограниченной власти человека приходит с неизбежностью к диктатуре, а диктатор неизбежно, заскучав от земных дел, понимаешь, начинает мнить себя вершителем человеческих судеб, и этими судьбами начинает распоряжаться самым безобразным способом, транжирить их безжалостно, и все это заканчивается войнами и смертями, и, возможно, революциями и распадом, и ты не можешь, видимо, то есть я начинаю думать, что напрасны были все эти попытки людям что-то рассказать и людей как-то образовать. Видимо, пока новое поколение не проживет этот ужас, не проживет само, не посмотрит само в глаза гибели и чудом каким-то
смерти.
И смерти, и каким-то образом чудом не вывернется, потеряв там часть самого себя, оно не поймет, для чего нужно было, о чем его предупреждали. Да. То есть оно должно, видимо, быть соблазнено лжецами в очередной раз. Оно должно в очередной раз увидеть ужасы войны, чтобы бояться эту войну на протяжении оставшейся своей жизни. Оно, видимо, должно сначала поверить пропаганде, чтобы в ней потом разочароваться, и оно должно сначала превознести своего вождя, чтобы потом, наконец, понять, насколько он к ним безжалостен, и чтобы в нем разочароваться, понимаешь? Ну, то есть все эти лекции и семинары и курсы исторические, и все эти, ну, то, сколько мы ни говорили бы, все равно это выглядело, видимо, для обычного человека как причитание Новодворского, понимаешь? Новодворская
давай...
гораздо раньше, чем все остальные, это все,
это
предвидело.
Знала,
прозрело,
все знала, знала, да. Давайте так, поскольку у нас уже 5000 в моменте смотрят, огромное спасибо нашим зрителям за доверие и за активность. Большое количество вопросов перед тем, как перейти к следующей теме, которую я себе внутренне запланировала. Если Дмитрий не против, давай я просто прочту все, что пишут сейчас люди, и на какие-то вопросы, может быть, ты ответишь. Спасибо большое нашим зрителям. Я не сомневалась, что будет большое количество, будет полный стадион, как говорил Евстигнеев в фильме «Берегись автомобиля». Так что спасибо вам. Светлана, вопрос. Что делать, чтобы слушали вас, а не пропаганду? Значит, пропаганда находит ключики. Что делали вы 8 лет, пока пропаганда вливала ненависть? Вот сразу такой вопрос.
Ну, я думаю, что как бы я, и ты, и еще достаточно большое число людей как раз пытались людей от пропаганды каким-то образом привить и выработать в них устойчивость к этой государственной лжи. Но тут, с одной стороны, мощь ресурса несопоставима. Да? У тебя есть одна радиостанция, которая, да, говорит правду, но должна еще пускать к себе людей, которые врут, потому что политика такая. И все, и один телеканал, который, даже не телеканал, потому что его отсюда выдавили, и одна газета. Ну да, и одна газета, которая, ну, она газета, хорошо, но как бы сколько людей ее читает, да. И все. И с другой стороны, апеллируя к самым каким-то таким темным, мрачным и низменным, и от того очень мощным струнам человеческой души, давя на обиду, на страх, манипулируя такими именно очень пещерными и мощными механизмами, вся мощь государственного телевидения вещает противоположное. В тебе вскармливают обиду, в тебе вскармливают, mm-hmm. воспитывают, взращивают ненависть и презрение к Украине и к Западу, и всячески расчеловечивают их, высмеивают и так далее. И, ну, вот такая, я говорил уже на эту тему, такая сатанинская психотерапия для униженного и ущемленного, бесправного и забитого нашего человека, понимаешь? И, ну, это работает, да, как бы это работает. Вот где мы были 8 лет, и вот где 8 лет были они. Все равно, с моей точки зрения, если какое-то общее чувство и описывает состояние русского человека сейчас, это чувство страха. Мы не видим, что он настолько оказался легок и уязвим для того, чтобы его вирусом ненависти заражать. То есть люди на самом деле пассивны, потому что боятся.
Я вот тут просто хочу тебя процитировать, очень точный совершенно твит. Отдавайте себе отчет в том, что не все так однозначно, мы говорим из страха. Они сами нас спровоцировали, мы говорим из страха. От меня ничего не зависит, мы тоже говорим из страха. Вы не хотите чувствовать себя трусом и заставляете себя верить в ложь. Будем честными с собой. Это я цитирую твит Дмитрия Глуховского. Тоже, как мне кажется, очень точный. Но в этом никто не признается никогда в жизни.
Ну да, потому что признаться себе, что ты трус, это также уничижительно и унизительно и самоуничтожительно, как признаться себе, что находишься на стороне зла. То есть это какие-то такие базовые вещи в личностном самоопределении, которые ты себе признать никак не можешь. Если ты признаешься себе в этом, то ты должен какой-то антидот к этому найти. Иначе ты ничтожество. Это признаться себе в одном случае, что ты зло, а это противоречие всей базовой установки мамы, папы, тебе там с детства вскармливаемое и так далее, воспитываемое, что ты должен быть на стороне добра, ты должен поступать хорошо. Такие вещи ни в коем случае не делать. Вдруг тебя государство... Зверь, вот этот дракон, говорит, надо делать вот это, не спорь, иначе я тебя сожру. Вот этих я жру, и тебя я тоже сожру. И вот, или ты либо начинаешь, как бы, получается, что играть за этого дракона и помогать ему, там, подкидывать ему в пасть невинных mm-hmm. людей.
В том числе и своих детей.
В том числе и своих детей, если потребуется. Или ты говоришь себе, ну, получается, что я трус тогда. А перестают быть люди трусами, я думаю, это отчаяние. И вот, видимо, народ еще не отчаялся. Видимо, он думает, что это можно пересидеть. И, в принципе, стратегия пересиживания в тихом уголочке, залегания на дно, и помогла той части населения, которая выжила, выжить. Те, кто боролись, те, кто сопротивлялись, те, кто там про гордость не забывал, те, кто на улице выходили, там, с властью спорили, они оказались все перемолотые. Это не генетическая история, это история mm-hmm. того, что вокруг тебя любого открывающего рот немедленно сжирают. Это происходит раз, два, три, четыре, это происходит десятилетиями. И ты выучиваешь, что единственная стратегия выживания в твоей любимой стране – это просто спрятаться. Где требуется покивать – покивать, где требуется поддакнуть – поддакнуть, где требуется зигануть – ну, приходится зигануть, как бы, что поделаешь.
В советское время было то же самое, или все-таки есть какая-то разница, на твой взгляд?
Поздний Советский Союз, он гораздо более травоядный все-таки был, да, в сравнении с тем, что сейчас происходит, понимаешь? И не требовалось, и прокламации того, что мы находимся на стороне добра, справедливости, у нас есть проект будущего, и это будущее довольно райское, потому что в нем нет войны, нет страданий, и каждый получает столько, сколько ему нужно, сколько он заслуживает, и так далее, и так далее. Была некая цель, ради которой можно было там с некоторыми временными решениями мириться. Угу. Никто не предлагал, однако же, в Брежневском СССР, там, за исключением афганской войны, это каждому человеку немедленно кровью оплачивать, и ненавидеть никого не предлагалось. Наоборот, предлагалось считать себя, даже если это было в этом определенное лицемерие, оно там, разумеется, было, считать себя стороной, как бы борющейся за мир, и осуждать американский военный авантюризм, и осуждать там, не знаю, колониальную политику Запада по отношению к странам третьего мира. И вдруг нам предлагается сейчас, наоборот, радоваться уничтожению украинских городов, аплодировать тому, что мирные люди будут замерзать зимой.
Смеяться над этим, да.
Привет, да, ну, то есть, как бы, вот нынешняя российская пропаганда, она стремится извлечь из человека самое какое-то такое мерзкое и низменное, гогочущее, такое глумящееся. Вот вчера мы тоже с товарищем одним беседовали моим, и с одной стороны, подумал я, действительно, из осознания собственной слабости ты выбираешь примкнуть к силе, которая, ну, очевидно, совершенно является силой зла. Просто потому что ты устаешь бояться ее, и ты устаешь чувствовать себя ничтожно. Ты говоришь, я лучше, вот я буду сейчас с марширующими по улице штурмовиками, тоже надену-ка я рубашечку, говоришь себе, ты в такой ситуации, коричневую. Потому что так спокойнее будет. С семьей нормально будет. А в то, что они верят, это, в это мы можем поверить. Если ты не еврей, тебя это не касается, в принципе. Если ты не коммунист, тебя тоже не касается. Если ты не католик, тебя тоже не касается. Вот. То есть, с одной стороны, да, люди примыкают к злу, чтобы примкнуть к его силе и напитаться его силой, и не чувствовать больше страха, и не чувствовать себя больше слабыми и ничтожными. С другой стороны, разумеется, люди не добры и не злы от природы. В человеке это сбалансировано так или иначе, и есть зачатки зла в каждом из нас. И когда ты видишь великое зло, творящееся рядом с тобой, оно подкупает себя возможностью и эту часть подавленную освободить. Она говорит, иди к нам, делай то, что мы говорим, и ты можешь эту затоптанную воспитанием, придушенную там какую-то голосок, ты можешь его тут галстук ослабить, и он может теперь полный голос говорить это зло в тебе. И это, ну, высвобождающая, видимо, такая освобождающая достаточно история. И вот, собственно, такой генезис, мне кажется, у поддержки людоедства, которое происходит. Но повторюсь, и да простят меня наши украинские зрители, мне кажется, что русский человек в этой войне до сих пор, за год практически, который происходит, продемонстрировал, что он не то чтобы очень злой. И он не то, чтобы очень склонен к фашизму. Вот его втравливают в фашизм, втравливают его. Его говорят, ну давай, ну ненавидь, это же так освобождает, вот да, давай, ну... А он как-то все вот под корягу. Под корягу, говорит, все, сейчас там, без меня, может... Если уж его выдергивают, то он говорит, ну, значит, вот так, ну такая судьба.
Ну, да ну, идут такой, ведь, они же вот идут... Так,
ну, фатализм такой,
и,
да,
и верят,
фатализм. Потом они пытаются. Ну, они, я думаю, что идут и верят. А раз уж так, то надо себе объяснить. И вот еще одно открытие мое за отчетный период – это то, как люди себе все это объясняют. Сами себя они должны убедить, сами себя они все должны объяснить. И под свою вынужденную позицию, связанную с тем, что просто иначе посадят, иначе лишат работы, иначе выкинут куда-то, иначе там какие-то еще вещи произойдут. Ну, люди выбирают, да, зону комфорта, люди выбирают то, что им кажется наименьшим конфликтом, наибольшей безопасностью. Кажется, да, опять же, потому что то, сколько мобилизованных погибает, еще, мне кажется, эта информация просто по низам до народа не дошла. А потом постфактум уже, выборов просто возможность не терять зарплату, не терять хороших отношений с начальством, не рисковать тюрьмой и так далее. Они начинают рационализировать и объяснять себе. И пытаются судорожно найти моральное объяснение своему, на самом деле, как бы совершенно бытовому или связанному с соображениями там, про корм или безопасности выбора. почему вот то, что я делаю, это правильно. Я это делаю, потому что просто иначе там работу потеряю, или потому что иначе посадят, или там менты на бутылку там натянут в отделении милиции, или еще что-то произойдет. Но по факту мне теперь надо срочно себе объяснить, почему это правильно, то, что я делаю. И я очень этих объяснений ищу. Понимаешь? И это вот очень интересно наблюдать за тем, как люди себя в этом убеждают. И самым... Это, разумеется, создает огромный конфликт. И самым людоедским формам поведения оправдания найти пытаются.
Это никак, как я понимаю, не зависит
оправдывают
от образования.
Оправдывают гуманизма, понимаешь?
Вот-вот-вот. Я хочу подчеркнуть, не знаю, согласишься ли ты, что это, опять же, по наблюдениям нашим за этот год, что это никак не связано с образованием, с социальным статусом человека, что я вижу, как многие люди с шикарным образованием, высшим образованием, знающие, понимающие историю, и вообще люди с интеллектом, они покупаются на этот же крючок и точно так же находят, как ты говоришь, оправдание своему выбору. Мало этого, точно так же отправляют своих детей. Говорят там преподаватели вузов, профессоры. А что? Ну надо, ведь должен же кто-то, да? Вот сын пойдет. А что делать? Вот это, конечно, поразительно. Потому что ты говоришь про Афганистан. Я тоже... Это мое поколение, Афганистан. Это поколение мое. Это мои ровесники. Я тебе клянусь. Вот я уже про это говорила. Это не очень для меня. Это важное очень отличие. Что никто не хотел, никто на эту пропаганду не покупался, что никто не хотел идти воевать, делали все возможное и думали только о том, только ради бога, сделать все, что возможно, только бы не туда, только бы не в Афган. Сейчас ты видишь, это совсем все по-другому. И это не вранье, это не пропаганда, когда мы видим людей, которые покорно идут. Есть некая покорность, с другой стороны, есть действительно какое-то ощущение своей миссии, что да, мы идем освобождать мир от нацизма, кто кроме нас, вот вся эта вот пурга про дедов, которые тоже освобождали. Как это попадает? Как это работает? Почему это попадает в людей? И это точно требует огромного какого-то исследования вот этого решения массового. Потому что мы с тобой разговаривали, прости, что я так много говорю, мы с тобой разговаривали последний раз вот как раз. Это было еще до мобилизации той самой, до 21 сентября, это только-только все начиналось. И мы с тобой обсуждали вот эту вот жуткую немотивированную жестокость, откуда ее истоки, как это вдруг в нас обнаружилось, в нашем народе. Жуть, это жуть. А потом прибавилось к этому еще и к этой жестокости, прибавилась абсолютная такая вот баранья покорность, с которой они все идут и идут, и идут, и идут, и гибнут, и умирают, и идут, и идут.
Знаешь, повторюсь, мне кажется, что, ну, что касается вот этой жестокости, которую, казалось бы, профессиональная и никогда раньше толком не воевавшая армия вдруг проявляет относительно гражданского населения, вот это вот та самая история, наверное, про освобождение зла. Да? Mm-hmm. Может быть, зло надо трактовать как какую-то личную униженность, необходимость оттоптаться на других, которую тебе позволяет это выпустить, да, потому что, ну, зло так в таком определении, оно, наверное, слишком абстрактно, а вот безжалостность относительно людей, которые ничего плохого тебе не сделали, готовность их уничтожать, мять их судьбы, ломать, это, наверное, ну, психотерапевтическое какое-то вот объяснение может иметь. И вообще, ну, многое, мне кажется, эта война, как такой гнойник, лопнувший, вскрыла про состояние и умов, и душ, и так далее. Да. Но, и, ну, то есть, и мы сами должны в себе разобраться. И интеллигенция либеральная в том числе тоже есть вопросы, которые она себе должна задать. Да. И нелиберальной интеллигенции немало вопросов предстоит себе задать. И люди, которые до этого не очень смыслами и судьбами Отечества интересовались выплатой микрокредита и там приобретением, я не знаю, что, нового телефона мобильного, и сведением с концов с концами, должны тоже какие-то вещи для себя в первый раз, возможно, в своей жизни здесь осознать. Потому что через принуждение к убийству, и через страх гибели, и через то, чтобы смотреть смерти в глаза, это поколение проходит в первый раз. Предыдущее тоже, по большому счету, не проходило. Не было мобилизации с Великой Отечественной, не было, соответственно, возможности вытянуть лотерейный билет и отправиться удобрять своим телом чернозем, понимаешь, и гибнуть ни за что, за какие-то вещи, которые ты даже, может, и не видел, и не смотрел. Ну, повторюсь, что здесь 8 лет отравительной деятельности, даже не 8, конечно же, да, начиная с 2012 года.
20.
Все, ну, там, и, по большому счету, все 20, да. Целенаправленной деятельности со стороны власти по приручению, усмирению, кастрации, оскотиниванию, оглуплению и потом уже попытки принуждения к озверению народа. Понимаешь, то есть это все, опять же, наверное, звучит как очередные интеллигентские причитания, но, тем не менее, все происходит, наиболее точным образом описывает происшедшее. И люди, которые говорят, что они вне всего этого, что это их не интересует, что они вот вне политики, они и платят в первую очередь эту жуткую цену своими собственными головами и головами любимых членов своих семей. И повторюсь, мы опять оставляем здесь за скобками чудовищное, ничем не спровоцированное, никак не заслуженное, беспреместное и безусловное зло, которое, ну, и страдания, и смерть, и разрушение, и лишение крова и гибель родственников, которые Россия причиняет Украине. Да. Никак не спровоцированные, ничем не оправдываемые, чудовищные, справедливые действия. Кошмарные. Ну вот. Я думаю, что ну, мы сейчас, опять же, в кабине, понимаешь, так или иначе, кто-то ближе к штурвалу, кто-то дальше от него, этого самолета, который ну, несется к горе, понимаешь, и никто не решается капитану возразить, хотя склоны уже за туманом становятся видны все отчетливее. И даже те из нас, кто в России так или иначе сейчас не находится, они все равно в этом самолете сидят, потому что они ответственность за эти военные преступления разделяют. Как они не пытаются себя убедить, что их вины личной в этом нет, вину они ощущают обвиняемыми наравне с военными преступниками по факту русскоговорения они становятся. С украинцами повседневной жизни они пересекаются. И сводки с растерзанными телами в телеграм-каналах на свой телефон они получают. Это с нами, и это с нами, это событие, определяющее уже наши с вами жизни на десятилетия вперед, возможно, определяющее жизнь следующего поколения и запустившее в действие механизмы поистине тектонических масштабов, которые, возможно, и России существованию еще стоить будут. И все это мы, в общем, платим здесь как раз за выученную эту покорность, за те решения в пользу спокойствия и бесконфликтности, и непривлечения к себе внимания, которые тоже, ну, имеют понятный генезис, да, тем не менее, которые мы в течение десятилетий принимали за попустительство, и элиты тоже платят эту цену, и финансовые элиты, и политические элиты еще заплатят, то, что без репрессий, я думаю, что и без чисток в верхних рядах эта система обойтись не сможет. Все заплатят эту цену за то, что ну, спрятались на разном этапе существования под корягой, и под корягой сидели. Вот.
Дорогие друзья, спасибо большое вам. Простите, что я редко обращаюсь к вопросам, но, видите, вот как-то так идет у нас разговор, что я чувствую, что Дмитрию хочется что-то очень важное сказать для вас. Спасибо вам за доверие, спасибо за активность. 6 тысяч нас смотрят в моменте, это очень хорошо. Давайте несколько вопросов от вас задам. Софья, спросите Дмитрия, а влияла ли на него в школе советская милитаристская пропаганда? Если да, то в каком возрасте он вообще осознал это?
Я осознал это вот буквально сейчас только. Потому что моя любимая игрушка в детстве это была военная техника. И была такая подороже военная техника, металлическая, такая железная, темно-зеленого цвета. Была такая копеечная. Ракетные установки, танчики, которые реально стоили там какие-то, не знаю, 3 копейки, 4 копейки. Вот такие прямо из пластмассы, даже безобъемные, просто штампованные такие куски, по большому счету, пластика. Вот, и у меня просто были танковые армии, я с огромным удовольствием в это все играл. У меня, разумеется, были там 3 или 4 вида автоматов, пистолетов, там, доставшихся мне старших, например, там, братьев двоюродных и так далее, и так далее. И все это я с огромным удовольствием играть в войнушку, любимая игра, разумеется, фильмы про войну. То есть вообще нас растили просто с детского сада. И в этом такая шиза, конечно, была. Потому что, с одной стороны, формально мы за мир, за мир, за мир. Там вот этот голубь с икон буквально, с, значит, оливковой ветвью в клювике. Значит, и недопустимость, повторение войны, шельмование американцев, которые коварные, и военщина американская, которая нас там подталкивает, вынуждает. Планы всяческие коварные против нас плетет и так далее. С другой стороны, тотальная милитаризация детства. И какой мальчишка советский не пол детства не играл во дворе в войну, в войнушку. Все. Кто не рос на фильмах про войну? Все. То есть в этом такая шизоидность российского сознания. Потому что, с одной стороны, да, ты как будто бы учишься говорить, что за мир, но с другой стороны, нет ничего более увлекательного, чем война, и это тебя, разумеется, с детства, с молодых ногтей готовит к тому, что у тебя, как у мужчины, есть некое военное измерение, военное предназначение. И вот все это, разумеется, сейчас срабатывает. Это задолго до каких-либо там компьютерных игр, да, в которых сейчас принято обвинять, которые принято обвинять, значит, во всех смертных грехах и на них списывать это все. Какие там, ну, стрелялки, шутеры, если реально любой советский мальчишка, не имея никаких приставок дома, играл просто в войну во дворе там. Mm-hmm. Если нету пластмассового пистолета или автомата из магазина игрушек, ну, сделай себе из бумаги, сколоти себе из дерева. У меня было из дерева, из бумаги, я до сих пор могу из бумажного листа школьной тетрадки сложить себе пистолет такой перезаряжающийся. Вот. И это так или иначе получается, что это нас готовило к неизбежности повторения этого всего. И поэтому, конечно, ну, там, на готовой дрожжи все это падает. И вот ты говоришь, что же эти люди, ну, у них включается, видимо, какой-то заложенный вот момент предпрограммирования реализации мужской судьбы. Если завтра война, если завтра в поход, вот Родина позвала, и все перемыкает, отключается критическое мышление, впадают они в такой какой, когнитивный эмоциональный канал, такую канву, и по ней уже идут. Ну, а что? Ну, значит, надо. А там же фашисты. Ну, и потом они, конечно, видят своими глазами это все, и даже через личный опыт чудовищный они понимают реальность и устройство жизни по-настоящему. И вся нация, весь народ, как бы вся страна, вот, видимо, точно так же должна, лично взглянув глазами этого поколения в глаза смерти, проснуться от этого морока.
Кстати, по советское время, конечно же, не только советские мальчишки, но и советские девчонки были воспитаны в том же духе, с одной стороны, милитаризации, потому что помимо игр еще была вот игра «Зорница» государственная практически, в которой играли везде и все, во всех пионерских лагерях и в школах. А с другой стороны, опять, вот сейчас только об этом подумала, что вот этот культ смерти во имя Родины, он в нас воспитывался тоже тогда, как сейчас. Сейчас это все какие-то вообще уродливые формы принимает, и совершенно бесстыдные. А тогда ты не мог оказаться вне галереи пионеров-героев, запытанных, да, замученных, которых резали, вешали, которые жертвовали собой. То есть не просто гибли где-нибудь там на полях сражений, а чтобы обязательно, чтобы нам рассказали подробно о том, как их пытали, как им вырывали ногти, как им отрезали грудь этой Зои Космодемьянской, как фашисты над ней издевались. Вот это вот... Кстати, может быть, и здесь тоже эти истоки, которые у нас сидят, вот этого вот сладострастие от чужой боли, не сочувствие, не сострадание, а какого-то вот садизма, да, вот то, что ты смотришь.
Садизм,
на
я думаю, он связан с неблагополучным положением многих людей внутри семей, с допустимостью домашнего насилия и унижением, которые люди из поколения в поколение внутри семей своих переносят. Это не говоря там о дворах, где там тебя, ну, там, девочки своим риском подвергаются, мальчики своим риском подвергаются, да, и близость, и присутствие в жизни каждого человека, призрака тюрьмы, как бы зоны, которая через массовую культуру и, ну, там, от шансона там до, не знаю, какого-нибудь блатного лексикона в твоей жизни присутствует, и вот это максима советская, российская, про незарекание от тюрьмы, от сумы, то, что как бы это надо в любом случае иметь, потому что с тобой это может произойти, потому что с каждым русским человеком это может произойти. А там что такое тюрьма? В принципе, это пространство, как бы унижение бесконечного. Там она не пытается залечить общественные язвы какие-то, она не пытается человека поставить на путь исправления, а пытается она полностью его достоинство уничтожить, и это испытание прежде всего на сохранение чувства собственного достоинства. Как и многие другие, кстати, сферы общественной жизни в Российской Федерации. Это традиционно бесконечная борьба в попытках сохранить собственное достоинство. Да? Государство и в лице тюремной администрации, и в лице блатника, который работает на тюремную администрацию по итогу, хотя всячески это отрицает, старается, ну, как бы, как вот при Сталине уголовный элемент кошмарил политических заключенных на зонах. В принципе, цель этого была только уничтожение чувства собственного достоинства, стирание, переламывание хребта. То есть российская власть поколениями ради самосохранения ломает хребет народу своему, уничтожая его чувство собственного достоинства, не позволяя ни в коем случае этому чувству собственного достоинства сформироваться. И из этого произрастает ощущение униженности, из этого произрастает ощущение необходимости на ком-то топтаться. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, понимаешь?
Ну, тут по-разному понимают это, понимаешь? Вот все эти слова, которые ты произносишь, люди воспринимают по-разному. Слово, термин «чувство собственного достоинства» они сегодня понимают по-пригожински. То есть я нагну, не меня нагнут, я нагну.
Об этом речь. Понимаешь? Это происходит из ощущения, из перенесенного опыта унижения, из уничтоженного чувства собственного достоинства. Ты не смог защитить когда-то себя, когда представители некой неумолимой силы твое достоинство стирали в порошок. Но то, что ты можешь сделать, как в обезьяньей стае, когда тебя унизил альфа, унизит гамму. И то, что вот ты ищешь гамму, которую ты можешь унизить. Потому что иначе это вот ощущение перенесенного унижения и утрата стержня, вокруг которого твое восприятие себя строится, его раскрашивание, понимаешь, это слишком тяжелое и грызущее человека изнутри чувство. И только кого-то тогда унизив в свою очередь, он облегчает свою эту боль. Да? Но тем самым множит вот зло и унижение в этой системе, в этом мире, там, в нашей стране. Если бы у тебя была возможность сопротивляться попыткам себя унизить со стороны этой силы, если бы у тебя хватило мужества консолидироваться, не прятаться и отстоять себя, когда власть в различных проявлениях, в одной из голов этой гидры своей пытается тебя уничтожить, унизить, тогда не возникает у тебя желания, по большому счету, дальше кого-то унижать. Ты отстоял свое достоинство, когда на него покушались, и все. Этим самым ты утвердил себя. И дальше люди, которые в этот момент себя утвердили, как мне кажется, не испытывают никакой необходимости дальше примыкать к козлу. Потому что этот стержень они все сохранили. И вот ты говоришь про различие образовательного уровня. Образовательный уровень действительно не имеет никакого значения. Имеет значение, с моей точки зрения, этот стержень. Понимаешь? Или непоколебимость представления о допустимом и недопустимом, о добре и зле, который тоже, по сути, этот стержень. Человек может быть совершенно необразованным, но с очень четкими представлениями и с очень точным видением того, где добро, где серая зона, где зло. Не надо быть человеком с университетским образованием. И мы видим огромное количество в телевизоре, во всяком случае, лиц. Мы знаем, что они хорошо образованы, потому что они журналисты. Они разбираются и в культуре, они разбираются в истории, они разбираются в международной повестке. Но мы видим, как все эти бывшие наши коллеги, да, ну, бывшие коллеги по журналистскому цеху, скажем так, потому что сейчас журналистикой то, чем они занимаются, назвать нельзя. Как они, поставив себя на службу злу, себя разрушили, как они себе это объясняют, как они вынуждены они громко визжать, чтобы остатки внутреннего голоса своего перекричать.
Заглушить, заглушить. Да.
Да.
Как в советское время, в начале, когда вот большого террора, какое количество было людей среди них, которые расстреливали, которые пытали, людей, которые сидели на наркоте, на коксе. Это же то же самое, да, по сути. Для того, чтобы заглушить, чтобы как в Макбете у Шекспира не чувствовать этот запаха этого трупа и крови, не мыть все время эти руки. Это метафора очень сильная, и мне кажется, что сегодня это абсолютно точно, то, что вот этот крик, эта агрессия, которая несется с экранов телевизионных, это, да, и попытка в том числе заглушить за себе вот это все, что внутри тебя горит и брызжет. Боже мой! Благодарю вас за работу. Вопрос. Ваш прогноз, спрашивает Сергей, на то, что Путин будет в зале суда в качестве преступника.
Я думаю, что Путин не будет в зале суда в качестве преступника. Я не вижу ситуации, при которой кто-то мог бы его выдать и отправить там, в Гаагу. Мы не Ирак, который был освобожден американцами от Саддама и после этого впал в многолетнюю гражданскую войну. Мы не Германия, которая была вынуждена подписать безоговорочную капитуляцию, только поэтому позволила быть арестованной верхушке Рейха, да, за исключением тех людей, которые покончили с собой или там, которым удалось сбежать и так далее. То есть я не вижу ситуации, при которой он будет кем-то, какой-то силой внутри России арестован и выдан для международного трибунала, к сожалению. Но я не считаю, что это сделает его судьбу хоть как-то более счастливой, потому что когда ты приводишь в действие такие кармические механизмы, все это, безусловно, так или иначе сказывается на тебе, на твоей личностной целостности, и по итогу я не думаю, что его судьба окажется завидной.
Когда начиналась война, предполагал ли ты, что она продлится вот уже год практически?
Я, честно говоря, не думал, что Украина окажет такое отчаянное сопротивление. И, пожалуй, главным чудом, случившимся за этот год на моих глазах, на наших глазах, стало именно превращение украинского народа в единый народ, в нацию, сплоченную, с невероятным боевым духом, с невероятной гордостью за себя. И эта война, вот насколько, повторюсь, она разрушительна морально для России, нашего народа и для его культуры, для России. Да, как она, как тот опыт унижения, через который она проводит каждого из нас, настолько же она оказалась, несмотря на гораздо больший риск для обычного какого-то украинского обывателя, да, и 7 миллионов беженцев, и на там, тысячи и тысячи разрушенных домов и так далее, какое для них это оказалось, там, как каким достоинством они вынесли это испытание и какие чудеса, там, героизм, и просто присутствие духа они проявили. То есть я встречаю украинцев много, вижу, что это просто люди, наоборот, этот стержень, получившие или в себе его закалившие, и совершенно с другим чувством и собственного достоинства, и твердости, и героизма, и веры в лучшее, и просто оптимизма какого-то ничем не объяснимого, они как бы из этой войны выходят. И дай бог, конечно, что она закончится как можно раньше, и это бессмысленное чудовищное кровопролитие прекратится как можно скорее. Но пока я вижу, что для России эта война оказалась разрушительной для народа, для культуры, для истории, мне кажется. Да? А для Украины, несмотря на понесенные разрушения и жертвы, причиненные России ей, исторически для украинской нации, для украинского народа, для украинской культуры, они оказались совершенно, наоборот, закаляющими, системообразующими.
Насколько, как тебе кажется, история 20 века, история советского века и советских репрессий, и советского геноцида против собственного народа сегодня, вот, что называется, отзывается в том, что мы получили? Насколько, ну, это, насколько это связано?
В украинцах она не отзывается. Я думаю, что здесь отзывается скорее 20 путинских лет напоминаний, намеков и подталкиваний людей к этой исторической памяти подспудной. С одной стороны, замалчивание, с другой стороны, такое напоминание его каждый год, что 30 пока не 37-й, это еще не 37-й. Но ведь у нас же не 37-й. И ты понимаешь, что нет, на самом деле, как бы опричнина уже обмундирована, уже, так сказать, собачьи головы отрублены, вот, уже там метлы, так сказать, получены.
И кувалды, да, уже есть, кувалды уже
розданы, и все уже на самом деле на мази. И вот это как бы все происходит. 20 лет путинского правления, а не 70 лет советского рабства, являются системообразующими. Мы видим, как совершенно по-разному разные народы, в зависимости от того, что с ними происходило на территории советского пространства. Эстонцы вот это, а киргизы вот это, а казахи вот так, а узбеки вот сяк. Вот недавний опыт и то, как принуждали к покорности, лишали надежд на там, сопротивление, отучали сопротивляться, и отучали думать, и разрешали там кого-то ненавидеть и одновременно запугивали, или уничтожали, повторюсь, человеческое достоинство. Вот это гораздо более важно оказалось, чем. И действительно, украинцы сейчас стали совсем другим народом. Но они эти 30 лет, 20 лет, как бы мы Путина отсчитываем, 10 лет бардака. Вот. Но украинцы эти 30 лет, хотя они жили в бардаке, при этом они получили прививку свободы и ощущение, что их собственная жизнь находится в их руках. У нас...
Но это с менталитетом никак не связано, как...
Менталитет формируется. Северный и Южный Кореец, да. Это разные,
да, разные, да. Менталитет. Или Белоруссия вообще в центре Европы находится.
Вот. Ну, это вопрос ценностей и настроений, в котором воспитано одно поколение, по большому счету. Ты можешь взять и перевоспитать поколение по-другому, идеологии или какой-то скрепляющей травмой, еще чем-то. Вот. И будет совершенно другая народность. У тебя будут там... Неожиданно возникнет поколение, там, склонное к фундаментализму религиозному, понимаешь, там, где десятилетиями были атеисты, и оно совершенно будет других ценностей придерживаться. Тот же самый народ. Также себя ведет совершенно иначе себя ведет. Поэтому здесь вопрос именно того воспитания, которое мы получили последние 20 лет. И апогеем, который, в общем, является травма и унижение русско-украинской войны.
Большое спасибо за передачу, пишет Оксана. За Глуховского огромное спасибо, за позицию. Такое впечатление, что многие друзья, которые остались на родине, просто сошли с ума. Кува, наш зритель, пишет, передайте, пожалуйста, Дмитрию, что он вызывает бесконечное уважение, и все его слова в точку. Всегда с нетерпением жду видео с таким гостем. Спасибо вам, вопросов нет. Инга, в случае победы Украины, что будет с нашей Калининградской областью? Волнуется Инга из Калининграда, из Кёнигсберга. Ну, кстати, вопрос вообще существования России как государства в тех границах, которые существуют сегодня, это тоже вопрос, который сейчас все более часто обсуждается. И опять же, вспоминая день опричника Сорокина, если вы помните, там, да, есть стена, но это стена вокруг Московского царства, это не Россия в тех ее огромных масштабах, которых она существует сегодня. Ну, давай скажи мне, что по поводу Калининградской области и по поводу вообще распада, насколько это вероятно?
Я думаю, да, что мы как раз на распаде примерно и свернемся, потому что я час накладывал, честно говоря.
Да, тебя надо отпустить, хорошо.
Мне надо будет отпустить. Вот, да, но я хочу сказать, что ну, на самом деле, если кто-то из присутствующих читает мой твиттер, то сейчас он никаких прозрений новых не услышит. Да, всех призываю подписываться на мой твиттер, на мой телеграм-канал. Пользуясь случаем, хочу передать привет бабушке. Да. Значит, что я хотел сказать, что как будто бы Путин, ну, оставим за скобками здесь его судорожные поиски исторической миссии своей, которые его, мне кажется, вкупе со всем остальным подтолкнули к этой войне. Человек, там, видя оставшиеся ему там, 10 или 15, как он считает, лет во власти, решает совершить, наконец, поступок, который, как ему кажется, впишите его в исторические учебники навсегда. То есть за 20 лет так ничего хорошего, по большому счету, совершено для страны не было. Вот, но, наверное, будучи одержим чтением исторических книг и помещением себя в контекст прежних монархов в их ряд и задаванием себе вопрос, а я где в этом ряду нахожусь и что я там сделал, может быть, он считал, что он сейчас, отправляясь пожирать Украину, тем самым Россию сберегает от распада, да, потому что мои какие-то разговоры там с представителями бюрократии российской в последние годы всегда оставляли мне впечатление, что они меньше всех верят, то, что Россия способна каким-то образом выстоять, потому что они видят весь там бардак изнутри и говорят, ну, там происходит просто полный трэш творится, я не знаю, там скоро все это, наверное, развалится. И вот все это развалится, 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 и лучший способ не развалиться, еще что-нибудь сожрать. Да, то есть пока оно растет, как бы создается момент пассионарности, люди забывают о том, что существование России в ее как бы нынешнем виде как будто бы начинает, учитывая, что у нее традиция экспансионистской империи, утрачивает и какой-то и момент, и энергию, и смысл, и а тут вроде как, когда снова начинаешь расти, все такие, ну мы зато расширяемся. Вот как сказал
Нравится, не нравится,
да-да-да. Просто сатанинство, конечно. Да. Но тем самым, как бы парадоксальным образом, пожирая куски, которые ты не можешь переварить, ну уже там пытаясь их застолбить, говорит, нет, это наша. Россия. А потом раз выясняется, что у тебя нет сил все держать. То есть у тебя скелет-то сгнил. Вот ты здесь вроде бы как там мышцы перекачал, там, здесь вроде ты что-то там филлерами, ботоксом поправил, кажется, что вроде не такой уже организм от России. Дряхлый, слабый, болезнями там пораженный, сифилисом изъеденный, коррупционным. Но вдруг выясняется, что нет, что кости не держат. Кости истлели и начинают крошиться. Жуткая картина, то есть мышцы пытаются что-то там куда-то тянуться, а опорно-двигательный аппарат весь пораженный. Все это начинает приседать, ломаться, отсюда что-то такое вылезает, оттуда что-то вылезает такое, какие-то нарывы, гнойники, и все это прямо вот на наших глазах, собственно, происходит. И говоря про распад России, кто, как не Владимир Владимирович Путин, запускает процесс, запустил процесс распада России, объявляя исконными и вечными территориями России земли, которые он не может удержать и там пару месяцев даже. Ну что это такое? Значит, что завтра нету больше пиетета. Вот как вот пропал пиетет к человеческой жизни, к святости, к ее страшное как бы нежелание, инертность и невозможность убить другого человека, да, вот для сотен тысяч, которые отправлены на фронт, все это через это прошли. Просто главное табу современного общества человеческого снято. Тоже ни для чего. Просто снято. Можно теперь убивать. Идите, убивайте. Все нормально. Мы вас там простим. Мы это под ковер все заметем. Если кто скажет, что будь наши солдаты людей казнили, мы этих людей сейчас засудим, козерум рассадим. Все нормально. Мы разрешаем вам жрать людей других. Давайте. И это одна история. А другая история, что снимается табу, как бы перестает быть страшно даже помыслить о том, а что, как, там, Россия же была вот всегда, там, последние 30 лет уж точно, и вот ничего с ней произойти не может, все, ничего там, никуда. Да вот, пожалуйста, происходит никакой катастрофы, оказывается, нет. Мы вчера объявили Херсон российским, а сегодня, как бы, он уже их, и мы его утюжим. Хотя он вроде как российский. Утюжим, утюжим. Ну, значит, Хабаровск, завтра такая история может случиться в Хабаровске. Китайцы, я не думаю, что очень хотят, чтобы мы в этой войне победили. Зачем? Они хотят, чтобы мы как можно больше не ослабли, и они потом просто заберут себе то, что им нужно, и все. И Кавказские республики начнут, мне кажется, искать большей степени независимости. И Калининград даже в какой-то момент скажет, да что, собственно, мы как бы здесь... Ну, мы русскоговорящие, конечно, но возьмите нас в Германию. Мы всегда знали.
Обратно.
Что мы всегда знали, скажут жители Калининграда.
Мы европейцы.
Ну, Кант здесь, как бы. Кант нас зовет к вам туда. Что мы европейцы, совершенно верно. Ну, такое. То есть он запустил тем самым эти процессы дезинтеграции. И, ты знаешь, вот то зло, которое вызвало в мир это старческое поколение, которому немного осталось уже, оно на самом деле с его смертью и уходом со сцены не рассосется. Причинена чудовищная травма народу. И я считаю, что эта травма еще будет проживаться и тревожить не одно поколение россиян.
Это как чернила, которые выпущены вот такой вот огромной каракатицей, которые вот покрывают, да, вот все пространство. И
выпущено в мир зло, да, понимаешь? Да, оно выпущено в мир. Да, от того, что умирает человек, которого выпустил, зло никуда не девается. Зло надо как бы... И ты не можешь его истребить. Потому что истребляя зло, ты его приумножаешь. Как бы. Ты можешь его только излечить. А это требует совершенно другого уровня и самоотдачи, и тонкости, и мудрости, и терпения, и так далее. Ты можешь запретить зло. Конечно, не там придет какой-нибудь честный, справедливый, всенародно избранный, он не сможет просто взять и запретить посттравматическое расстройство ветеранам украинской войны. Ну, как что? Это что? Это будет еще определять жизни и судьбы поколений. Да? И даже пусть количество жертв, слава богу, несопоставимо с количеством жертв Второй мировой, но степень присутствия войны в жизни каждого человека при помощи, то есть, мобильного телефона и ежесекундной его вовлеченности и через все те эксперименты над собой, которые он должен был провести, чтобы притворяться, что войны нет, или чтобы притворяться, что он на самом деле не против, или убеждать себя, что он находится на стороне добра, а не на стороне зла, все это делает войну как раз все вездесущие и всеохватывающие. И это все останется. И я думаю, что те мои друзья, которые считают, что все, что поменялось, это просто смена лиц в интерьерах московских ресторанов, еще сделают для себя несколько открытий.
Вопрос, последние два вопроса, да, задаю тебе, отпускаю. Никита за донат вопрос задает, каким вы видите итог войны и как долго она будет продолжаться, на ваш взгляд? Ну, это вот,
я думаю, знаю, что, я думаю, что до известной степени война удобна власти нашей. Mm-hmm. Поэтому она в том или ином виде может продолжаться бесконечно, потому что она сейчас втянется в оперирование обществом по закону военного времени. Это да, развязывает ей руки. Чрезвычайка, вот это может оказаться властью, у которой больше нет других никаких оправданий и легитимации, очень удобно. Поэтому я думаю, что украинцы получат в этом году перевес на поле боя и отодвинут фронт дальше от своих, в общем, домов ближе к российским границам. Но военное время в России с окончанием активных каких-то военных действий не закончится. Вот.
Ну и совсем последний от меня вопрос. Я попрошу, Олег, приди уже к нам, чтобы мы сейчас завершили трансляцию, потому что я Диму отпущу, а сама завершу уже, расскажу все, что будет дальше на нашем канале. А мой вопрос такой, который я задаю многим собеседникам. Допускаешь ли ты мысль, что он может победить?
Я не думаю, нет. Я не вижу никаких способов у него в этой войне одержать верх. Но и, возможно, однозначно победа Украины здесь тоже не будет. Тут будет улучшение ситуации. Но Украина очень сильно зависит от, разумеется, западного донорства и финансового, и гуманитарного, и военного, и так далее. А Россия оказалась вот этим шапкозакидательством, вот этим комплексом столбовой дворянки, который поразил всю нашу элиту, в результате экономических санкций задушенной, придушенной, и дальше она будет слабеть, она будет хереть, экономика будет ухудшаться, состояние будет гнить, репрессии будут усиливаться, то есть я не вижу никакой другой траектории дальше, и дальше самые такие радикальные элементы будут все больше и больше власть получать и на больше и больше идти, чтобы готовы, чтобы эту власть удержать. То есть, ну, как-то так. Но победить весь цивилизованный мир, который решил на примере России преподать еще один финальный урок перед тем, как мы войдем в эпоху постмодерна, показать, что больше такие войны вестись не могут, и тем, кто их начинает, придется за это очень серьезную цену платить. Я думаю, что выстоять в схватке со всем цивилизованным миром Россия не может. Да. Ее напарнички и друзья по оси зла там, от Северной Кореи, которые шьет там обмундирование, не знаю, там посылает консервированные снаряды до Ирана, которые, оказывается, гораздо более передовой аэрокосмической державой, чем мы неожиданно совершенно, вот наши новые друзья по клубу каннибалов. Ну, вот такой компании, я думаю, что противостояние с цивилизованным миром, учитывая, что мы еще совершенно здесь не правы, и моральная значимость нашего дела, она, так сказать, отрицательно измеряется какими-то невероятными отрицательными числами. Нет шансов победить. Я не вижу.
Вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Это Дмитрий Глуховский, которого я благодарю за то, что он уделил время для нашей аудитории. Спасибо большое тебе, дорогой друг. Надеюсь, что встречаться будем часто. Подписывайтесь на телеграм-канал, на твиттер Дмитрия Глуховского. Ну и слушайте человека умного. Он много про вас чего знает, в том числе и ужасного. Да, это так.
Спасибо большое. Держимся всем людям, которые хранят сопротивление хотя бы внутри себя. Оставайтесь и храните сопротивление внутри себя. Лучше держать фигу в кармане, чем зиговать на площади.
Это точно. Дим, ты можешь, да, отключайся. Спасибо тебе большое. Дмитрий Глуховский наш сегодняшний гость. А я сейчас завершу нашу трансляцию для того, чтобы, во-первых, напомнить, да, я в эфире остаюсь, Олег, да, напомнить нашим зрителям, что мы остаемся в записанном виде. Поэтому, мне кажется, сегодня был очень важный разговор, и огромное спасибо Дмитрию за то, что он такой уровень разговора предложил с вами. И это, очень, мне кажется, очень важно. Поэтому, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь, и, естественно, распространяйте, советуйте, рекомендуйте наш сегодняшний выпуск своим близким, друзьям. В конце концов, просто в качестве поддержки, мне кажется, это очень важно послушать такого человека. Во-вторых, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что комментарии пишите обязательно. Мы всегда стараемся отвечать, я, во всяком случае, точно. В-третьих, в-пятых, в-десятых, не забывайте про донаты. Я хочу поблагодарить всех тех наших зрителей, которые нам присылают донаты. Просто я сейчас хотела это сделать. Вот буквально сейчас скажу. Сегодня в начале разговора. Ну уж, думаю, не буду беспокоить гостя. Давайте сделаем это без него. Марина Ким, огромное спасибо за донат. Елена Дитрих, наш постоянный участник и человек, который нам постоянно кидает донаты. Огромное вам спасибо за это. Дальше поехали. Ольга В. за донат тоже огромное спасибо. Никите я сказала спасибо. Что-то еще. А, у нас там целый список был на PayPal. Куда-то он делся, я хотела его прочитать. Но что-то я пока его не вижу. Потом, да? Хорошо. Значит, теперь, что касается дальше, дальнейшей нашей жизни. Напомню, что мы в субботу выходим в эфир, как обычно, в 19:00 по московскому времени. И у нас будет в гостях режиссер Роман Качанов. Если хотите подготовиться к нашему разговору, посмотрите картину «Марш утренней зари», которую Роман выложил в открытом доступе у себя на канале. Роман Качанов, найдите. Прекрасная картина, посвященная 90-м годам. Очень такая вот точная и остроумная, и смешная, и горькая про 90-е годы. Поэтому смотрите и приходите к нам на эфир с Романом в субботу в 19:00. Также напомню, что в понедельник мы традиционно встречаемся с Ириной Петровской в рамках программы «Человек без телевизора». Тоже не забывайте об этом. Ну, а обо всех остальных наших гостях, которых мы зовем, которых вы увидите, услышите, с которыми у вас будет возможность проговорить и поговорить напрямую, мы обязательно вам сообщим. Спасибо всем, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим старым Новым годом, который буквально... в сердцах. Спасибо вам и до встречи на нашем канале. Счастливо!